Это были новости часа. Их представила Мария Салычева. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». «28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим в результате теракта в центре Ставрополя. Хамовнический суд Москвы продолжает рассмотрение дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. У журналистки, написавшей критическую статью о Волжском автозаводе, милиция попыталась отобрать детей. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, завтрашний день объявлен в Ставропольском крае днем траура по погибшим в результате теракта. Трагедия произошла около Дома культуры и спорта в Ставрополе накануне вечером. По последним данным, число жертв теракта достигло 7 человек. В больницах города остается еще 40 пострадавших. Состояние некоторых из них крайне тяжелое. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Теракт в Ставрополе был направлен против людей, которые пришли на концерт чеченского ансамбля «Войнах», заявил зампред краевого правительства Сергей Ушаков. По последним данным, взрывное устройство находилось рядом с кафе и деревом у входа в концертный зал «Ставрополь», а точнее возле пристройки за бетонной стеной. Взрывное устройство было закамуфлировано под пакет из-под сока. Последнюю информацию сообщила представитель Следственного комитета при Генеральной прокуратуре по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
В настоящее время нами отрабатываются различные версии совершенного преступления. Проведены и идут к завершению судебно-медицинские экспертизы погибших. Назначается комплексная химико-взрывотехническая экспертиза по изъятым с места происшествия предметам. Кроме того, председатель Следственного комитета, который побывал уже на месте происшествия, проведено оперативное совещание. Оперативным путем отрабатываются автомобили, которые находились возле места происшествия, которые, в общем-то, достаточно быстро скрылись с места происшествия. И это не один автомобиль, их несколько, и в равной степени устанавливается сейчас их и местонахождение, и их владельцы, и лица, которые в тот момент ими управляли.
Первоначальные версии строились на показаниях очевидцев. Вот что рассказал один из них, житель Ставрополя Рустам Исаев.
Я прогуливался возле дворца где-то за час до этого, до концерта, то есть я обратил внимание, что было очень много правоохранительных органов. До этого взрывов во время концерта у нас не наблюдалось. Перед дворцом было где-то в количестве около 100-150, в основном женщины, молодые девушки, ребята, то есть где-то 18-20 лет, студенты. И многие женщины пришли туда и чуть ли не с грудными детьми. Ну, и я видел еще, что многие раненые девушки, в принципе, как и ребята, я так видел, что как бы сами уже уходили, убежали с места событий, но вот и раненые еще лежали там.
Взрыв произошел за 15 минут до начала концерта государственного ансамбля танца «Войнах». Никто из коллектива не пострадал. Артисты, одетые в костюмы, находились внутри здания за кулисами и были готовы к выходу на сцену. По словам административного директора ансамбля «Войнах» Арбита Ужаева, услышав хлопок, некоторые из его коллег решили, что это был звук включившегося репродуктора закулисной трансляции.
Мы же были готовы к выступлению. В начале концерта где-то минут 15-17 оставалось до начала концерта. Мы были в концертном зале, за кулисами на сцене практически были, готовы были уже к выступлению. Одеты в артистическую одежду. Слышал, говорят, там типа хлопка такого было такое, говорят. Ну там, знаешь, я артистов спрашиваю, говорит, кое-то как хлопок. Кто-то подумал, что может быть даже бывает, когда микрофоны включают, срабатывает там шум радиорепродуктора. Были все на сцене, мы были внутри здания, поэтому нас никто не пострадал. Потом, когда пришла следственная группа, они нам сказали, что вот так и так произошел взрыв. И вот и нас допросили, и все. Когда это дело произошло, нас не выпускали, мы не выходили. И да, те находились именно вот на сцене. У меня нет никаких версий абсолютно, потому что это вообще для нас настолько неожиданно, настолько мы это не понимаем, вообще не понимаем. Мы, знаете, мы занимаемся деятельностью искусства, понимаете? И у нас эти вещи, извините, иногда бывает непонятно.
По предварительной версии следствия, теракт могли организовать местные националисты. В пользу этой версии, по мнению некоторых экспертов, говорит тот факт, что взрыв произошел перед концертом чеченского коллектива. Кроме того, на днях исполнилось 3 года со дня массового межнационального столкновения в Ставрополе, вызвавшего большой общественный резонанс. В драке 24 мая 2007 года погиб чеченский студент Гилани Атаев. Через 9 дней, в ночь на 3 июня, в городе были убиты студенты ставропольских вузов Виктор Чадин и Павел Блохин. Сначала это преступление сочли местью за гибель чеченца, однако вскоре по обвинению в этом убийстве был арестован уроженец Черкесска Андрей Кейлин. Впрочем, уже в сентябре 2007-го Кейлин был освобожден за отсутствием в его действиях состава преступления. Заместитель директора Центра «Сова», эксперт по межнациональным отношениям Галина Кожевникова, склонна связывать вчерашний теракт с событиями трехлетней давности.
Когда я вчера впервые прочитала об этом взрыве, у меня просто первая мысль была о том, что это очень похоже на неонацистский след. И все рассуждения о том, что после 2007 года неонацистов в Ставрополе поприжали, они все-таки такие умозрительные, потому что, ну, конечно, был сильный прессинг после 2007 года, после этих событий, и, конечно, там прижали некоторые неонацистские группировки, но там была очень сложная ситуация, там было несколько неонацистских группировок, и те, которые прижали, это были одни конкурирующие группы, а другие совершенно прекрасно поднялись. Вот тот же Союз славян общин Ставрополя, он как раз на событиях 2007 года вошел там и в какой-то совет при мэрии, и еще что-то там было. То есть он, в общем, выиграл в конкурентной борьбе за националистическую поляну. И если рассматривать ситуацию в масштабе всей страны, ну то есть или в масштабе, скажем так, противостояния Кавказа и расползающегося вот этого вот чеченского конфликта по всему Северному Кавказу и остальной страны, в которой нарастает террористическая угроза неонацистов, которая уже признана, собственно, официально властями второй по значимости террористической угрозы в стране после вот северокавказской, то вопрос о том, хватит ли сил, для меня, честно говоря, не имеет однозначного ответа.
Председатель региональной общественной организации Ставропольский краевой культурный центр чеченцев и ингушей «Войнах» Рамзан Дадаханов назвал теракт в Ставрополе провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Дадаханов находился в 8 метрах от места взрыва и был контужен. Стало также известно, что власти Ставрополя собираются привлечь лидеров национальных диаспор к нормализации ситуации в городе после теракта. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. К теме терактов в Ставрополе мы еще не раз вернемся в ходе информационных часов нашей программы. Ну а сейчас в Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Хамовнический суд Москвы сегодня вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Тела погибших в Турции российских туристов начнут в четверг отправлять в Россию, как сообщил генеральный консул Российской Федерации в Анталии Мираджол Хусанов. Документы на репатриацию тел уже подготовлены. В катастрофе туристического автобуса во вторник погибли не менее 15 человек, в том числе 13 граждан России, пострадали 26 человек. Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Константин Грищенко. Новые власти Киргизии объявили бывшего президента Курманбека Бакиева в международный розыск по линии Интерпола. В Киргизии Бакиева обвиняют в причастности к массовому убийству в связи с событиями 7 апреля в Бишкеке. Компания British Petroleum BP начала закачку специального тяжелого раствора с цементом в аварийную скважину на дне Мексиканского залива, чтобы остановить продолжающуюся утечку нефти. Северная Корея заявила, что полностью аннулирует соглашение с Южной Кореей об избежании столкновений на море в районе спорной морской границы. Пхеньян заявил, что отныне по любому южнокорейскому судну, появившемуся в северокорейских водах, будет немедленно нанесен удар. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по четвергам это российский час с Мариной Тимашевой. И в 22:00 слушайте Аналитический радиожурнал «Время и мир», его на волнах «Радио Свобода» ведет Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, у нас на очереди обзор американской печати и на линии прямой связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Ну, в эти дни в центре внимания продолжают оставаться международные санкции против Ирана и взаимопонимание, которого достигли по этому поводу Вашингтон и Москва. Пишет ли об этом что-то сегодня американская пресса?
Андрей, здравствуйте. Сегодня газета Wall Street Journal выступила с критической редакционной статьей на данную тему. В статье говорится, когда на прошлой неделе администрации Обамы наконец удалось заручиться поддержкой Кремля в вопросе о санкциях против Ирана, Белый дом громогласно расхвалил крупные дивиденды, которые якобы обеспечила его политика перезагрузки в отношениях с Россией. Но сейчас становится более ясно, какова цена сотрудничества Москвы. Торжествовать тут остается только русским и Ирану. Госсекретарь Клинтон не привлекла лишнего внимания к прямому требованию министра иностранных дел России Лаврова всего через 3 дня после того, как было объявлено о достижении соглашения по заметно выхолощенной резолюции ООН. Заявление Госдепартамента о снятии долговременных санкций в отношении 4 российских предприятий, помогавших иранцам в осуществлении их ракетных и ядерных программ, прошло почти незамеченным. В проекте резолюции ООН тоже есть лазейка для России. Россия получает право на поставку в Иран 5 ракет С-300. И все это служит дополнением к принятому неделю ранее решению Белого дома о повторном представлении Конгрессу договора о ядерном сотрудничестве с Россией в гражданской сфере. Москва продает Ирану ядерные центрифуги и ракетные технологии с 90-х годов, пишет далее газета. Рособоронэкспорт был включен в черный список совсем недавно, в 2008 году. И при этом администрация Обамы утверждает, что подход России к иранскому вопросу претерпел изменения. Эти заявления расходятся с заявлениями и с действиями самих россиян, продолжает Wall Street Journal. В дни, когда президент Обама представил в Конгресс пакт о ядерном сотрудничестве с Россией, президент России Дмитрий Медведев в Дамаске расхваливал преимущество будущей ядерной сделки с Сирией, которая является близким союзником Ирана по терроризму. И все это в обмен на весьма слабые санкции, практически ничем не отличающиеся от 3 предыдущих раундов, которых администрации Буша удалось добиться, не платя столь высокую дань, пишет Wall Street Journal. Андрей.
Алан, что пишет американская пресса сегодня на внутриполитические темы?
Обращает внимание на себя редакционная статья «Вашингтон-Пост», посвященная реализации предвыборного обещания Барака Обамы закрыть лагерь для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо. Газета напоминает, что он в январе 2009 года Обама заявил, что если к концу его первого президентского срока этот лагерь будет еще действовать, это будет его Обамой провалом. В те дни такой провал казался маловероятным, но сегодня уже нет. За минувший год законодатели от обеих партий проявили оппортунизм. Они всячески нагнетали страх с целью заблокировать закрытие Гуантанамо. Самый последний пример. На прошлой неделе Комитет по вооружениям Палаты представителей Конгресса утвердил положение Минобороны, запрещающее использование федеральных фондов на сооружение или усовершенствование тюрем для узников Гуантанамо на материковой части США. Некоторые законодатели считают, что такой перевод угрожал бы американцам. Но ведь и Ричард Рид, пытавшийся взорвать самолет взрывчаткой, провозимой в башмаке, и ответственный за взрыв ВТЦ в 1993 году, уже многие годы содержится без проблем в тюрьмах на территории США. Еще одним примером административного головотяпства является неразбериха с тем, где же все-таки и как будут судить считающегося организатором терактов 11 сентября Халида Шейха Мухаммеда, пишет «Вашингтон-Пост». Андрей.
Ялан, продолжает оставаться довольно актуальной вот эта тема катастрофы, нефтяной катастрофы, экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Есть ли интересные публикации на эту тему сегодня?
Андрей, газета USA Today задается вопросом, не станет ли разлив нефти для Обамы тем же фиаско, каким стал ураган Катрина для Джорджа Буша в 2005 году. Не являемся ли мы свидетелями еще одной пропасти между федеральным правительством и нуждами побережья Мексиканского залива? Этих вопросов Бараку Обаме сегодня не избежать на его первой пресс-конференции через 5 недель после нефтяной катастрофы. Газета приводит результаты свежего опроса, проведенного ею совместно со службой Гэллопа. 6 из 10 взрослых взрослых респондентов считают, что федеральное правительство плохо или очень плохо справляется с ликвидацией нефтяного пятна в заливе. 53% направляют этот упрек персонально президенту Обаме. 50% опрошенных говорят, что защита окружающей среды сейчас должна рассматриваться как более высокий приоритет, чем рост экономики. И хотя в результате урагана Катрина погибло более 1800 человек, а от взрыва на платформе Deepwater Horizon всего 11 человек, местные жители жалуются, что в обоих случаях реакция Вашингтона была довольно анемичной. Об этом пишет газета USA Today. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в американской печати. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Стало известно, что 25 мая сотрудники тольяттинской милиции пытались отобрать детей у активистки Революционной рабочей партии и журналистки Галины Дмитриевой. Тольяттинские оппозиционеры считают это попыткой давления властей на журналистку, которую недавно опубликовала критический материал о Волжском автозаводе. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Тольяттинский журналист Юрий Коротков был свидетелем, как 25 мая сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних автозаводского района Тольятти отбирали детей у независимой журналистки, члена Революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. По словам Юрия Короткова, милиционеры предъявили Галине Дмитриевой претензии, что ее дети, Никита, которому 2,5 года, и Александра, которой 6 лет, находятся в антисанитарных условиях, так как на полу разбросаны детские вещи. Затем милиционеры начали отбирать детей у Галины Дмитриевой, рассказывает Юрий Коротков.
Примерно в час явились на квартиру Галины Дмитриевой сотрудники милиции. В это время находился там я. Явились сначала трое, у подъезда было еще 2 оперативников, а в конечном счете, я думаю, был человек 8. Сначала они вывели меня силой из квартиры, фактически задержать, хотя никак не оформили. Затем в квартиру явились человек 5 и заявили, что будут отбирать детей. Им это не удалось, они забрали Галину в милицию. Задержание так и не было оформлено, хотя она пробыла там 4 часа. Меня отпустили. Я вернулся в квартиру, минут через 20 милиция явился опять. Меня опять силой с помощью 2 сотрудников милиции вывели из квартиры, затем ставили протокол, что дети одни в квартире и без надзора. Вот на этом основании их изъяли. Значит, девочку в стиле поместили в приют, мальчика 2 лет в больницу.
По словам Юрия Короткова, отбирание детей сотрудниками милиции можно считать попыткой давления властей на Галину Дмитриеву, опубликовавшую 23 мая в тольяттинской газете «Город на Волге» критическую статью под заголовком «ВАЗ. Стратегия катастрофы».
Об автовазе. Эта газета тираж 100 тысяч, то есть, сами понимаете, серьезный тираж. Ну вот, очевидно, и реакция. То есть, давление на журналистов с целью прекращения его деятельности.
Оказываемое властями давление на написавшую критическую статью про автоваз журналистку Галину Дмитриеву лишний раз говорит о неблагополучности ситуации на Волжском автозаводе. Правозащитница Людмила Кузьмина.
Ну, я предполагаю и то, что власть является ответственной, и она заявляла уже о том, что будут созданы новые рабочие места, но самое главное – это создать нормальную морально-психологическую обстановку для сокращаемых и предоставить им эти рабочие места. А вот уж на предмет моногорода, Тольятти моногород, я думаю, что защита рабочих – дело самих рабочих.
После того, как милиционеры отобрали у Галины Дмитриевой детей, они обязали ее проехать вместе с ними в 3-й отдел отдела внутренних дел автозаводского района Тольятти для дачи объяснений. Как рассказала Галина Дмитриева, в отделении милиции ее продержали 4 часа, а затем выставили, отказавшись выдать не только протокол о задержании, который не был составлен, но и справку о нахождении в милиции. Сегодня после жалобы правозащитников в прокуратуру дети были возвращены Галине Дмитриевой. Действия милиции нужно воспринимать как попытку давления на активистку Революционной рабочей партии, считает лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
У меня вызывает большое удивление, как можно вообще без каких-то предварительных принятия юридических действий прийти и детей забрать. В любом случае, либо у этой истории должна быть некая предыстория, либо это настолько беспредел совершеннейший. Я даже не знаю, насколько глупо это выглядит со стороны правоохранительных органов. Ну, конечно, в этой ситуации необходимо подробно разбираться о том, что там до этого происходило. Я имею в виду даже не критическую статью, а что юридически происходит с детьми. Меня интересует как бы ситуация с детьми непосредственно. Невозможно вот так вот прийти с первого раза в квартиру и сказать, так, у вас не те условия, мы забираем.
В аппарате уполномоченного по праву правам человека в Самарской области Ирины Скуповой и уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяны Козловой отказались комментировать «Радио Свобода» ситуацию с отбиранием милиции детей у активистки Революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. Галина Дмитриева намерена обратиться в прокуратуру Тольятти с жалобой. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
В Москве 16:27. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, которая следит за ходом слушаний в Хамовническом суде Москвы по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Сегодня адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь предприняли попытку вызвать в суд для дачи свидетельских показаний премьер-министра России Владимира Путина и первого вице-премьера Алексея Кудрина. При этом защита ссылалась на то, что показания свидетеля Касьянова открыли какие-то новые перспективы, и обязательно необходимо выяснить у Владимира Путина обстоятельства преследования Михаила Ходорковского и узнать, действительно ли оно является политически мотивированным, как об этом заявил в процессе Михаил Касьянов. А кроме всего прочего, нужно допросить и Алексея Кудрина, который, по словам того же Касьянова, в те годы, в которые считается, что Ходорковский и Лебедев совершали преступления, отвечал за экспортные пошлины в правительстве России. Однако суд, как и в прошлый раз, отказал в защите в удовлетворении этих ходатайств. Вот как это комментирует адвокат Платона Лебедева Елена Лицер.
Во-первых, защита считает, что нам совершенно необоснованно было отказано в ходатайстве о вызове этих свидетелей, поскольку свой отказ никак не мотивировал. Плюс после допроса свидетелей Касьянова появились новые обстоятельства, на основании которых можно было мотивировать ходатайство о вызове Путина и Кудрина, что мы, собственно говоря, и сделали. Суд, опять никак не мотивируя ходатайство, сказал, что не находит оснований для его удовлетворения.
Кроме всего прочего, защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева просила сегодня, чтобы в Москву был этапирован из одной из колоний Владимирской области Владимир Переверзин, один из руководителей офшорной компании, принадлежавшей ЮКОСу, который раньше был приговорен басманным судом к длительному сроку лишения свободы, но и в этом ходатайстве суд отказал, равно как и отказал в ходатайствах защиты о опросах на территории Израиля, Франции и Великобритании, соответственно, бывших сотрудников ЮКОСа Брудна, Дубова и Леоновича. Кроме всего прочего, защита просила путем видеотрансляции допросить бывшего крупного менеджера ЮКОСа Дмитрия Гололобова, который заявил о своей готовности дать показания, но не являясь сюда, в Россию, и в этом суд тоже отказал, и вот как это комментирует Елена Липсер.
Мы в своих ходатайствах обращали внимание на то, что сами следователи в ходе предварительного следствия этим пользовались или допрашивали свидетелей в Швейцарии, на Украине. И, в общем-то, они знали о существовании этих международных договоров и им пользовались. Однако сейчас они возражают, и довод Данилкина, который он привел вслед за прокурорами, что они могут быть допрошены, если явятся в суд, он, конечно, совершенно не соответствует тому, что ему говорилось в ходе заявления ходатайства, потому что защита обращала внимание на то, что эти лица привлекаются к уголовной ответственности и неминуемо будут арестованы в случае, если они прибудут в Российскую Федерацию. Также мы ссылались на Вальдеса Гарсия Антонио, которого страна обвинения привезла в Российскую Федерацию, пообещав ему программу защиты. И, в общем, несмотря даже на это, в итоге Вальдес Гарсия получил такие телесные повреждения, что вынужден был бежать на территорию Испании, и до настоящего времени там проходит лечение.
А сейчас защита продолжает представлять доказательства. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. В Москве сейчас 16:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Семьи погибших и пострадавших в результате терактов в Ставрополе получат материальную помощь из федерального бюджета. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура. В результате теракта, произошедшего у Дома культуры в центре Ставрополя в среду, погибли не менее 7 человек, в больнице остаются более 40 раненых. Хамовнический суд Москвы вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Тела погибших в Турции туристов начнут в четверг отправлять в Россию. Как сообщил российский генеральный консул в Анталье, документы на репатриацию подготовлены. В катастрофе туристического автобуса во вторник погибли не менее 15 человек, среди них 13 граждан России. Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Константин Грищенко. Новые власти Киргизии объявили бывшего президента Курманбека Бакиева в международный розыск по линии Интерпола. В Киргизии Бакиева обвиняют в причастности к массовым убийствам в связи с событиями 7 апреля в Бишкеке. Это были новости Радио Свобода. Как новости, так и наши эксклюзивные материалы можно найти на сайте Радио Свобода. Его адрес, напомню, www.svobodanews.ru. А в прямом эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Она традиционно в этой части нашей программы представляет наиболее интересные публикации. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Анатолий Собчак получил право встретиться с губернатором Санкт-Петербурга посмертно. Именно так парадоксально начинает свою статью наш автор, известный питерский журналист Борис Вишневский, рассказывая о том, что Анатолию Собчаку посмертно присвоено звание почетного гражданина города. Это действительно первый случай в истории, потому что до сих пор эти звания присваивались только живущим людям. Сам статус почетного гражданина предполагает, что человек получает ряд привилегий, в частности, встречаться в любое удобное ему время с губернатором города, выносить соответствующие инициативы, в том числе и законодательные. И вот журналист Борис Вишневский прогнозирует, что вскоре почетными гражданами Петербурга может стать, скажем, Владимир Ильич Ленин или Григорий Романов, или Андрей Жданов, или даже Петр Первый. Впрочем, это не такая уж бурная фантазия, потому что коммунисты уже пообещали, что в следующем году они предложат в качестве почетного гражданина Санкт-Петербурга бывшего секретаря обкома партии, имеется в виду КПСС, Григория Романова, который известен весьма мракобесными нравами, о чем еще до сих пор вспомнят жители Санкт-Петербурга. Кроме того, я обратила бы внимание на публикацию Анастасии Кириленко. Это итоговая публикация по следам ее командировки в Междуреченск. Она рассказывает о том, как живут междуреченские шахтеры, и пытается найти ответ на вопрос, почему, если они так плохо и тяжело живут, они все-таки не вышли на площадь 22 мая. Не уверена, что нам удалось найти окончательный ответ на этот вопрос, но некоторое предположение Анастасия Кириленко в своем материале делает. Я обращаю на него ваше внимание, тем более, что в нем есть и съемка из Междуреченска.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Результаты исследования под названием «Знание школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты» представили в российской столице ЮНИСЕФ и уполномоченные по правам ребенка в Москве. Как показали проведенные опросы, в столичных школах наиболее часто нарушается право на защиту от оскорблений и право на бесплатное базовое образование, рассказывает обозреватель «Свободы» Тамара Лиленкова.
В ходе исследования «Знание школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты» были опрошены учащиеся общеобразовательных и специализированных школ из всех административных округов Москвы, включая детей и семей мигрантов, а также учителя и родители. Результаты этой работы, по мнению уполномоченного по правам ребенка в городе Москве Евгения Бунимовича, помогут создать единую государственную концепцию правового воспитания и изменить отношение к детям в обществе.
Как только мы говорим о правах правах ребенка, о знании прав, о защите прав, о защите прав самими детьми, своих прав. Это вызывает во взрослом сообществе достаточное отторжение. Еще не хватало еще какие-то им права, да, давать. Вот когда мы говорим о дискриминации по отношению к детям, то первое, о чем стоит подумать, что в самом этом заявлении, в самом этом мышлении наших взрослых уже существует дискриминация по отношению к детям. К сожалению, часто их воспринимают именно как вот еще неполноценных в этом смысле людей, что они еще должны когда-то стать людьми, что абсолютно абсурдно, потому что даже так объяснять и доказывать этого не надо. Ребенок – человек со своими очень серьезными потребностями, с очень серьезной необходимостью социализации. И многие проблемы, которые нам, взрослым, кажутся не самыми обидными, не самыми страшными, они для детей становятся очень серьезными. И мы на это часто, к сожалению, реагируем тогда, когда это приводит уже к трагическим последствиям.
Исследователи пришли к выводу, что в Москве нет дискриминации со стороны учителей и школьной администрации по полу или национальному признаку. Однако фиксировались случаи дискриминации по уровню материального положения семьи. О степени информированности столичных школьников о своих правах рассказала руководитель исследования, доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Колобихина.
Конечно, радует, что уровень информированности в целом о правах у наших школьников московских высок. Знание о том, что права существуют, существует определенный набор прав в разных сферах жизнедеятельности, показали, конечно, большинство школьников. Причем международные документы известны даже в лучшей степени, чем российские правовые документы законодательные, которые направлены на защиту прав детей. Мы заметили, что информированность в среде детей растет. Мы опрашивали детей 14-17 лет. И практически во всех округах мы получали такую ситуацию. Дети 14-летние в значительной степени лучше осведомлены о своих правах, чем дети в возрасте 17 лет. То есть процесс, по крайней мере в Москве, я сейчас не могу говорить за всю Россию, но по крайней мере в Москве вот этот просветительский процесс набирает обороты и идет довольно серьезными темпами. Когда мы с детьми говорили о конкретных правах, то уровень информированности оказался гораздо ниже. Не права, связанные с общей декларацией, а права, которые ребенок имеет в повседневной жизни. И когда мы говорим о том, что можно сделать, защищая свои права, здесь реакция детей была более слабой. По поводу терпимости, по поводу пассивности отношения к ситуации, когда права нарушены. Если в семье происходит нарушение прав, причем мы говорили о серьезных нарушениях прав, о физическом насилии, около 40% наших московских детей предлагали потерпеть, вырасти, а потом, значит, уйти из дома, когда сможешь, когда станешь большой. Около 40%. Что касается нарушения прав в школе, тоже очень высокие цифры. Около 20% детей говорили о том, что надо потерпеть, дотерпеть, доучиться, и опасно что-либо предпринимать, иначе это может повлиять на оценки, это может повлиять на диплом, не надо никому ничего говорить, надо терпеть.
Итак, несмотря на то, что многие учащиеся имеют представление о способах защиты своих прав, когда возникает такая необходимость, они их не используют. При том, что, как показало исследование, 20% столичных школьников подвергаются некорректному обращению в школе периодически или постоянно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В России обнародованы новые данные о числе беспризорных. По оценкам МВД, сейчас их больше 2% от общего числа детей, то есть 2 из 100 детей в России – беспризорники. Эта тема в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
В интернет-издании «Газета.ру» появились сразу две статьи, посвященные теме беспризорников. Обе чрезвычайно жесткие. Редакционная статья заглавлена «Дети на нефтяной обочине». В ней сказано:
после десятилетия нефтедолларового изобилия Россия остается страной третьего мира по одному из ключевых показателей, свидетельствующих об уровне государственного управления и состоянии общества – количеству беспризорников. Беспризорники – индикатор степени распада ткани государства и общества.
Вот что заявила в интервью «Радио Свобода» руководитель отдела комментариев «Газеты.ру» Светлана Лалаева.
Кто-то давно сказал, что степень развития общества и состояния определяется отношением к старикам и к детям.
Если действительно смотреть на это вот в современной России, то выводы очень печальные можно сделать. Количество беспризорников увеличивается, если смотреть динамику за нулевые годы. Про отношение к старикам наиболее, наверное, выразительная характеристика – это ветераны войны, которых до сих пор, спустя 65 лет победы, не обеспечили жильем многих из них.
Как вы думаете, вот эта проблема беспризорников – это действительно проблема власти или все-таки это проблема общества?
В такой стране, как Россия, власть и общество очень тесно связаны. Тут невысокий нравственный уровень, который сейчас демонстрирует российское общество, он в очень большой степени связан с тем, что отсутствуют какие-то положительные, если хотите, воспитательные импульсы, да, идущие от власти. Те даже ценности, которые транслируются от власти к обществу, это зарабатывание денег любой ценой, это престиж богатства, высокого положения. Вот когда люди смотрят на это, место, наверное, для таких обычных, привычных ценностей, как семья, дети, забота о ближних, они уходят куда-то на второй план. Плюс, конечно, проблема страны и власти еще и в том, что беспризорники, к сожалению, ведь из них вырастает не будущее опора и надежда государства, да? Известна статистика, большинство, к сожалению, из этих детей потом пополняет ряды преступников. Это огромная проблема для любой страны, для страны, где, как в России, очень остро стоит демографическая проблема. Я думаю, что это острая проблема вдвойне.
Это была руководитель отдела комментариев газеты «РУ» Светлана Лалаева. В этом же интернет-издании помещена колонка журналистки Натальи Геворкян «Рай в аду». Комментируя данные о числе беспризорных детей, она пишет.
Это портрет страны, где не работают никакие нормы морали, где живут люди, забывшие о добре. Это портрет страны, у которой нет будущего, потому что будущее и есть наши дети. Именно в такой стране появляются отморозки, которые предлагают уничтожать больных детей. Именно в такой стране детей усыновляют за деньги и сдают обратно, когда деньги кончаются. Это мы отнимаем российского ребенка у благополучной иностранной семьи и под восторженное завывание безразличных, но патриотичных граждан возвращаем в Россию спившейся матери, чтобы потом забрать у нее ребенка и отправить в интернат. Это мы устраиваем пляски на гробу всякий раз, когда за границей гибнут дети, усыновленные из России, и забываем рассказать, сколько родных, неусыновленных детей гибнет ежегодно в наших семьях.
Это фрагмент статьи Натальи Геворкян, у которой я взял интервью для радио «Свобода». Кому адресованы эти обвинения? Это обвинения властям или обществу?
Это, конечно, общество властям, только как часть общества. Вы знаете, на самом деле у меня такое ощущение, что более яркого подтверждения очень тяжелой болезни российского общества, чем эти цифры вот про этих детей бессемейных и бездомных. А вот более яркого подтверждения я не видела. Мы занимаемся черти чем, мы обсуждаем черти что, мы устраиваем черти какие акции. Но как это может быть, чтобы вот об этом вообще не говорили?
Какого положения с беспризорными детьми на Западе, в других странах?
Вот помните эту историю с девочкой, которую никак мама русская и папа француз не могли поделить? Как только ее решили, что вот как третейское решение мы ее сейчас оставим как бы между мамой и папой, она тут же попала в другую семью. Ну, как моя ближайшая подруга французская усыновила русского ребенка. Потому что здесь нету этих детей. Это же о чем-то говорит. Во-первых, есть родня. Я точно не понимаю, куда делась родня? Там ни что, ни теток, ни дядек, ни прабабушек, там, не знаю, ни двоюродных родственников нету. Куда они все деваются? Ну как это может быть, если есть живые родственники, да, детей отдают? Я уверена, что есть живые родственники во многих случаях. Здесь этого не происходит. Здесь забирают. Вы знаете, вот я в России знаю за последнее время, я знаю два случая моих друзей, да. Одни забрали ребенка одного погибших родственников, другие забрали несколько, троих, по-моему, или двоих детей погибших друзей. Это просто, снимаю шляпу, это огромное исключение из правила. На Кавказе сложно найти, между прочим, ну, во всяком случае, вот в Грузии, да, сложно найти детей для усыновления, потому что все равно родственники подхватывают и как-то ребенка растят. Здесь то же самое. Всякое бывает, но люди, дети остаются без родителей, но они не остаются на улице, они не остаются в приютах, которых действительно, кстати, не так много на Западе. Ну, да, я имею в виду на таком, на развитом Западе, да.
То, что вы написали, это диагноз. Представляете ли вы, как это можно лечить?
У меня такое ощущение, что нужно, чтобы все это общество, оно вымерло нафиг, и появилось другое, если оно появится. Правительство сделало, кстати. Вот Путин сказал, деньги, да, материальное стимулирование, забирайте детей из детских домов. Вот они забрали, простимулировали, все вернули детей. Это же кошмарная статистика возвращения детей после вот этой вот акции. Если люди будут такие равнодушные, то ничего не изменится, и ничего нельзя будет сделать. И просто эти дети нам отомстят когда-нибудь.
Это была журналистка Наталья Геворкян. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Московское время 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим в результате терактов в Ставрополе 26 мая. Хамовнический суд Москвы вновь отказался вызвать в качестве свидетелей по уголовному делу Михаила Ходорковского, премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина. Тела погибших в Турции и российских туристов начнут в четверг отправлять в Россию. Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО, заявил глава МИД Украины Константин Грищенко.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Ставрополе. Уже 7 погибших, десятки раненых. Кому выгоден этот теракт?
Комментарии экспертов.
Межкорейский конфликт. Возможно ли война Северной и Южной Кореи?
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин. О детях, оказавшихся в заложниках у милиции.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Минимальный дефицит инвестиционных ресурсов российских железных дорог при существующем уровне индексации тарифов составляет 400 миллиардов рублей, заявил глава компании Владимир Якунин. Однако в правительстве, понимая важность развития этой отрасли, пока не готовы удовлетворить все запросы железнодорожников, связанные с увеличением стоимости перевозок. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
В четверг в Сочи открылся международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520», объединяющий страны с такой шириной железнодорожной колеи. Как сообщил вице-премьер правительства, председатель Совета директоров РЖД Александр Жуков, в кризисном 2009 году государственные российские железные дороги показали достойные результаты на фоне других инфраструктурных отраслей национальной промышленности, получив по его итогам прибыль в размере почти 14,5 миллиардов рублей. Неплохо для железнодорожников, по его словам, начался и нынешний год.
В России за 4 месяца 2010 года рост внутреннего валового продукта составил 4,5%, при том, что промышленное производство увеличилось почти на 7% к уровню кризисного прошлого года. А железнодорожники смогли внести весьма значимый вклад в достижение этих результатов. Погрузка увеличилась почти на 13%, а грузооборот на 14,5%.
Впрочем, Александр Жуков не скрывает, что увеличение объемов грузоперевозок во многом было стимулировано искусственно, за счет меньшей, чем планировалось, индексации тарифов. При этом представитель правительства дал понять, что в ближайшее время подобная политика властей в отношении железнодорожников может сохраниться.
В целях стимулирования грузовых перевозок и экономического роста правительство России впервые пошло на сокращение уровня индексации тарифов на грузовые перевозки и выделение для компенсации выпадающих доходов РЖД 50 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета. Последствия глобального экономического кризиса, конечно, до сих пор еще до конца не преодолены. Но мы все, безусловно, извлекли уроки из прошедших событий. И главный из них – это необходимость повышения конкурентоспособности и эффективности при обеспечении разумной финансовой политики.
Однако компанию «Российские железные дороги» такой подход правительства к регулированию тарифов на грузовые перевозки явно не устраивает. По словам президента РЖД Владимира Якунина, у российских железнодорожников есть масштабная программа модернизации и развития своей инфраструктуры, однако денег на ее выполнение катастрофически не хватает.
Экономическая ситуация сегодня такова, что при том уровне индексирования тарифов, который имеют российские железные дороги, минимальный дефицит инвестиций для реализации программ до 2015 года составляет 400 миллиардов рублей. Именно поэтому отрасль так чувствительна к политике в области тарифов. И я хочу обратиться к нашим клиентам. Не надо жить по принципу «давай съедим сначала твое, а потом каждый свое». Нельзя стричь овцу дважды. И курица без перьев жить не может. Поэтому нам нужно совместно вырабатывать подходы к тарифной политике.
Александр Жуков, в свою очередь, признал, что при определении железнодорожных тарифов на 2011 год необходимо найти разумный баланс. Он считает, что если все-таки государство решит не слишком сильно их индексировать, то компании будут необходимы субсидии и государственная поддержка, по крайней мере, для дотации пассажирских перевозок, традиционно убыточных. В этом году, по словам Александра Жукова, такие деньги РЖД получит.
В 2010 году федеральный бюджет выделит более 75 миллиардов рублей бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пассажирские и грузовые перевозки и также на ремонт инфраструктуры. Это, я думаю, существенная поддержка в текущей деятельности железнодорожников.
Пока же недостаток необходимых инвестиционных ресурсов не меняет планы российских железных дорог по развитию своего бизнеса. Значительная их часть связана с интеграцией России в международные транспортные коридоры, такие как Восток-Запад и Север-Юг. Отдельная забота компании, по словам Владимира Якунина, расширение присутствия российского стандарта железных дорог в узкоколейной Европе.
Важным проектом является развитие ширококолейного хода через Словакию до Вены. Этот вопрос также обсуждался в Евросоюзе, обсуждался с нашими коллегами из Франции, Германии, Италии. Мы получаем поддержку этого проекта. Я считаю, что мы еще при нашей жизни станем свидетелями создания принципиально новой технологии транспортировки грузов, причем эта технология не противоречит интересам ни одной из железных дорог участников, ни одному государству, через которое проходит этот транспортный коридор.
Однако на этом фоне не забыты и пассажирские перевозки. Владимир Якунин продолжает.
В завершающей стадии находится проект высокоскоростного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Я уже говорил о том, что запустим на Нижний Новгород в августе высокоскоростное движение. У нас прекрасная перспектива усиления взаимодействия с нашими белорусскими коллегами, с украинскими коллегами. Мы рассматриваем вопрос скоростного сообщения между Москвой и Киевом, а также между Москвой и Симферополем, Севастополем, Феодосии. Новые политические реалии предоставляют необходимую структуру поддержки этих железнодорожных проектов.
Тем не менее, пока вопросом индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2011 году остается нерешенным. Ранее было согласовано, что их рост составит чуть более 9%, тогда как РЖД настаивает на 14%.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции. Один из самых космополитичных или же мультикультурных районов Парижа, расположенный на севере города, Барбес, или как его еще называют, Гуд-Дор. В местных магазинчиках можно найти товары из самых дальних стран, в основном Африки, а по ночам здесь процветает торговля наркотиками. О том, как трансформировался Барбес за последние десятилетия, рассказывает наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Еженедельные поставки экзотических продуктов с Антильских островов из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала. Лучшие африканские ткани. Королева Африки. Вывески магазинов на улице Пуассоньер в парижском квартале Барбес говорят сами за себя. 40% местного населения – иностранцы, а значительная часть из оставшихся 60% – иммигранты или дети иммигрантов. Этот район называют Барбес из-за расположенного здесь одноименного бульвара, названного в честь революционера XIX века Армана Барбеса. Другое, более старое название – Гуд-Дор. По-французски это значит «золотая капля». Такого цвета было вино из местных виноградников. До 1860 года Гуд-Дор был пригородом Парижа. В то время торговцы вином и алкогольными напитками платили налог на ввоз своих товаров в столицу. Здесь можно было выпить стаканчик подешевле. Действие романа Эмиля Золя «Западня» происходит именно здесь. В центре сюжета питейное заведение «Западня», где герои предаются пьянству. Рассказывает Кристин Людезер из Центра социальной помощи квартала Гуд-Дор.
Здесь было много торговцев спиртным. Парижане приезжали в такие пригороды, как Гуд-Дор, за более дешевыми напитками. И в связи с этим здесь была развита проституция и подобные вещи. И сегодня во многих подобных парижских кварталах эта традиция в какой-то мере сохранилась. В Гуд-Дор существует серьезная проблема с наркоманией. Здесь достаточно крупный подпольный рынок наркотиков. Героин, крэк, марихуана.
И наркотрафик, и проституция – следствие безработицы, от которой страдает молодежь, по мнению Кристин Людезер. Запоздалые рабочие с угрюмыми от голода лицами огромными шагами мерили мостовую и заходили в булочную напротив. Около булочной находилась овощная лавка. В ней продавался жареный картофель и съедобные ракушки с петрушкой. Из лавки бесконечной вереницей выходили работницы в длинных фартуках. Они выносили картошку в бумажных фунтиках и ракушки в чашках. Так описывает квартал Гудор Эмиль Золя. Что изменилось с тех пор? Здесь все так же людно, и здесь по-прежнему живут в основном бедняки. Правда, вместо ракушек с петрушкой и картошки уличные торговцы-индусы продают печеную кукурузу. В кафе готовят североафриканский кускус из баранины. А на перекрестках молодые парни торгуют поддельным Мальборо. История района связана с эмиграцией с давних пор. В XIX веке сюда приезжали французы из дальних провинций и бельгийцы. На рубеже XIX и XX веков – евреи из Российской империи. В период между Первой и Второй мировой войнами – выходцы из стран Северной Африки. Начиная с 80-х годов – эмигранты из Черной Африки. И если раньше из Марокко и Алжира сюда попадали одни мужчины, чтобы, заработав денег, вернуться домой к семьям, то, начиная с 80-х, эмигранты приезжают целыми семьями. Барбес – это своего рода ворота во французское общество для иностранцев. Для эмигрантки Кадижи, которая работает няней, Барбес – это возможность подружиться с людьми со всего мира.
Здесь особая атмосфера, встречаешься с разными людьми. Здесь можно встретить представителей всех рас, такая смесь. У меня здесь много друзей, и французы, и алжирцы, я сама из Марокко, и африканцы, и поляки, португальцы. В общем, у меня друзья отовсюду.
В 1991 году Жак Ширак, в то время мэр Парижа, говоря о квартале Гудор, произнес ставшее знаменитым выражение «шум и запах». Это стало своего рода свидетельством того, что французские политики, которые вовсе не принадлежат крайне правому лагерю, разделяют российские взгляды. Жак Ширак рассказал историю вымышленного французского рабочего, который трудится, не покладая рук, чтобы прокормить семью. А его сосед-эмигрант живет припевая на социальное пособие, размеры которого внушительны благодаря тому, что у соседа 3 или 4 жены и 20 детей. «Прибавьте к этому шум и запах, и вы поймете, что французский рабочий может сойти с ума», – добавил Жак Ширак. И шум, и запах в Барбесе есть, и для многих в этом и заключается своеобразный шарм этого района. В витрине маленькой картинной галереи в самом сердце Барбеса висит яркий портрет жителей квартала кисти местного художника. Говорит Тьерри Риго, сотрудник галереи.
На этой картине изображены африканцы, пакистанцы, французы гальского происхождения. Азиаты. На заднем плане Монмартр. Это очень красочно. Цвета, которые вы видите, это цвета квартала, людей, которые здесь живут. Или, например, цвета, которые вы видите на прилавках торговцев фруктами и овощами. Мне не часто доводится путешествовать. А живя здесь, я как будто путешествую. Стоит пройти 15-20 метров, и ты в каком-нибудь магазинчике специй. Там запахи, цвета, ведь там продают и тыквы, колбасы, и ткани, и множество африканских товаров.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил первый информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если вот мы добьемся все-таки возбуждения уголовного дела в отношении судьи...
Полностью аннулирует соглашение о ненападении между Севером и...
Мы увидели, что взрывной волной некоторых людей...
Это была провокация со стороны Северной Кореи и международное сообщество...
Мы не хотели бы видеть в столь решительный момент, как наш сосед...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».